Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. И я бы хотела сразу пригласить к разговору владельцев акций, которые получают дивиденды. Потому что вот есть та часть людей, у которых нет акций, и они дивиденды не получают. И им неведомо, что это такое. Им неведомо. А на самом деле последние годы, ну, до последних вот совсем событий, нас как бы общество и все информационное пространство приучало нас к тому, что надо вкладывать деньги, ну, вот как-то инвестировать, учиться. Там куча всяких появлялось разных приложений, каких-то уроков, каких-то тренингов и так далее. Как покупать акции, получать дивиденды. Сегодня для тех, кто владеет акциями, получает дивиденды, пожалуйста, телефон прямого эфира 7373948. Есть противоречивые новости. Но они, разумеется, их уже знают, а для тех, у кого нет акций и нет дивидендов, я расскажу. «Газпром», «Россети» и «Сбербанк» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Они сочли это нецелесообразным. На фоне этой новости сегодня рухнули стоимости акций «Газпрома» на 30%. На Мосбирже остановили торги этими акциями, чтобы там не продолжалось падение. И в то же время, вот только 9 минут назад стало известно, 2 минуты назад стало известно, что акционеры «Роснефти» одобрили выплату рекордных дивидендов за 2021 год. Рекордные дивиденды на фоне всех остальных. И составят, слушайте, как это звучит прекрасно, сладостно ушам. Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию на одну за 2021 год составит 41 рубль 66 копеек. А общая сумма средств на выплату дивидендов составит 441 миллиард 500 миллионов рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО «НК «Роснефть». 7373948. Есть у нас среди слушателей кто-то, кто владеет акциями и получает дивиденды? Как вы это себе устроили? Что вы сделали? Что для этого надо пойти сделать, чтобы обрести акции? Сейчас проседают. Это не очень удачный день сегодня для кого? Ну, пишут Банкстон, например, есть такой телеграм-канал. Они пишут «плохой день для инвесторов» или как-то там и «грустный день», и показывают картинку, где все вниз показатели. Не лучший день, да, вот они пишут. И там, значит, Сбербанк вниз на 5,72%. «Газпром» вниз на 30,46%. «Лукойл» вниз тоже немножко 2,74%. Ну, в общем, все вниз-вниз. А я, живя мыслями прошлой жизни, думаю, вот когда идет вниз, надо же покупать. А может быть, это, конечно, понятно, что это все бессмысленно, но, может быть, все-таки надо пойти, встать, пойти и купить именно сейчас. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да.
Николай, для этого все и устроено, чтобы с людей вытащить деньги.
С людей вытащить деньги.
Бесполезно, да, куда-либо вкладывать.
А вы делали? Нет, вы расскажите. Вот у вас есть мнение. Вы инвестор?
3 года назад в инвестиции.
Что
мы можем? Не то, чтобы получить какую-то прибыль. Мы деньги свои не можем вернуть. И лишний раз доказывает, и знакомый, вот, во что только люди не вкладывали. В итоге...
Ничего не получилось.
Человек двое получит нормальные деньги, остальные хоть бы вернуть свои.
А скажите, вы, ну вот примерно путь ваш, вы с женой там, ну сколько, 10% да, от дохода решили через банк разместить?
Слава богу, не 10, а меньше. Потому что я говорил, депозит — самый оптимальный вариант. Пусть говорят, что депозит
так,
меньше,
и через
чем
что?
Инфляция.
И через банк.
Но
вы
Да. Но получаешь спокойно и живешь спокойно. Зачем такие нервы, люди, опомнитесь.
Понятно, спасибо. Но это, видите, как у нас человек с негативным опытом, правда, там без деталей, но у него опыт вот такой. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, ну мы с вами разбогатеем когда-нибудь. Покупай на низах, продавай на хаях, гласит русская народная поговорка.
Отличный вопрос. Вы знаете, я вот был на вашем месте когда-то, ну, буквально недавно, и решил тоже так же, вот так, как и вы, поразмышлять и попробовать на низах поймать акции. И, ну, я вообще любитель попробовать чего-то, да?
Ага, я тоже, да.
Да, все, я купил акции, да, которые на тот момент после покупки сразу начали валиться, были в красной зоне в падении, но спустя какое-то время, примерно месяц, они поднялись до зеленых значений, и, собственно говоря, я начал уходить в прибыль. Но самый интересный момент здесь не тот, что у тебя вроде как рост, и ты видишь свою прибыль, а момент вывода. То есть, когда ты начинаешь пытаться выводить свою прибыль, то тебе система говорит: друг, а ты можешь только вывести часть твоей прибыли, а не все свои деньги, которые ты туда вложил. И вот здесь вот ты начинаешь думать: ага, а вот же те самые подводные камни, которые ты не учел на тот момент.
А ты, может, вот эти вот... простите, может быть, вы не прочли там внимательно эти условия? Это было понятно с самого начала? Вы, может, просто быстро, как я, действовали? Я бы тоже так читать вот, не стала, конечно.
Так вот, и я хочу как раз донести до слушателей, что не все то золото, что блестит в этих вопросах. И я согласен с предыдущим слушателем, что депозит – это все-таки какое-то железное накопление, которое у тебя есть вместе с твоими деньгами. А здесь, в час X, когда тебе действительно понадобятся деньги для больших других каких-то результатов, то здесь вот есть такие...
Подождите, а вас как зовут? Вот вас как зовут?
Меня Алексей зовут.
Алексей, ну давайте так рассуждать с вами, как финансовая стратегия, архистратегия. Смотрите, у нас с вами какая-то часть бюджета там на оперативные, внезапные, как-то там она по-разному у всех называется, да, внезапные оперативные расходы, не знаю, автомобиль починить, там еще что-то. Вот. Угу. Зуб вывалился там поставить на место, что-то такое. Это деньги действительно, наверное, на каком-то снимаемом депозите есть смысл держать. Но ведь есть, было, по крайней мере, раньше такое слово долгосрочное планирование. Ты берешь и как бы кладешь эти деньги в акции. Если у тебя, правда, если у тебя их много, то есть это деньги сопоставимые, например, со стоимостью какой-нибудь квартиры небольшой в Москве, да, то и дивиденды могут составить, то есть вот эта вот часть, да, ты не можешь эти все деньги взять и забрать, но ты должен знать, когда ты можешь делать, или ты можешь только передать эти акции, продать кому-то.
Или как так это? Вот смотрите, так думать и рассуждать – это правильно, но так можно рассуждать тогда, когда есть стабильность. В сегодняшнем дне мы не знаем, что будет через неделю. Тем более, когда мы говорим...
Мы не знаем, что через 15 минут будет.
Вот именно. И мы живем как бы текущим моментом. Уже на сегодняшний момент в банковской истории по работе с валютой, неважно, там, долларовой, евро и так далее, есть сегодня уже огромный риск. И сегодня уже платежи туда, да, тяжело уходят.
Это вы знаете хорошую новость про доллары, которые можно до 1 миллиона переводить за рубеж, и народ смеется, что перевести-то вы переведете, ну, отправить-то отправите, а где-нибудь там застрянут или навсегда погибнут эти ваши деньги?
Нет,
в каком банке?
Они могут погулять где-то месяц, а потом вам возвратиться.
А могут и не вернуться. У меня есть знакомые, у которых не вернулась там небольшая сумма. На самой заре этих событий они отправляли
в Польшу без задней мысли. Так вот, в текущей ситуации играть в такие игры... А вот, да еще с какими-то малыми процентами под прибыль.
Не получится, что ли?
Эх, никак.
А что тогда? А зачем нам на это смотреть тогда?
Кому-то же надо зарабатывать и на этом. Ну, поэтому как бы ничто так неубедительно, как факты, надо пробовать.
Так вы разобрались в итоге-то, как деньги забрать? Вот вы продали эти акции, или они у вас где-то там лежат, а вы
Нет,
эти дивиденды получаете?
Они вчера были в зеленой зоне. И сегодня, после вот этих событий, которых вы сказали, они резко улетели в красную зону. Причем с тем же самым зазором в обратную сторону. Поэтому эти качельки...
Вы их не трогаете.
Эти качельки нужны, наверное, тем, у кого есть, большие суммы и большие уверенности в этих вопросах. Или понимание того, куда войти и как это все вытащить. Вот простому обывателю в частной порядке, новичку особенно, разобраться будет не так просто.
Если сесть внимательно, в тишине, вот, убрать детей куда-нибудь, дать им телефоны, вот, наступит тишина моментально в доме, Вот, и ты спокойно, вдумчиво, или утром рано встать, пока все спят, можешь разобраться. Тут не надо так, что простой человек, ну, надо уметь читать этот канцелярит, но, в принципе, довольно доступным языком в интернете тоже все пересказывается.
Ну, когда-то МММ то же самое трактовал, и все было понятно. Вот, и многие как бы вложились туда, и даже кто-то получал.
Но мы уже ученые, мы знаем, что это плохо. А все-таки акции и инвестиции не так плохо. Ну, спасибо вам за звонок. Было приятно вас послушать. Желаю вам выбраться однажды и забрать эти деньги. Хотя уже зачем они нужны, эти деньги, непонятно. 7373948. Акционеры Роснефти утвердили рекордные дивиденды за 2021 год. А в то время как... кто? Сейчас перечислю обратно. Значит, Сбер... Нет, подождите. «Газпром», «Россети», да, и «Сбер», некто РГ написала, что «Сбербанк». Они решили его обратно «Сбербанком» называть, потому что, действительно, он продал там ОККО и все прочее, уже обратно банком сделался. Они вообще решили дивиденды не выплачивать, и акции у них упали. Алло, здравствуйте.
Настя, это опять я. Я согласен с предыдущим товарищем, он все рассказал правильно. Вы сказали, что телефоны детям дать, сесть и разобраться. Вы можете разобраться.
Но а лучше поручить стране, детям разобраться. У меня гениальная идея. Да.
И все. А люди, которые серьезно этим занимаются, мне рассказывали, они ночами сидят, значит, перед компьютером, смотрят, когда, ну, там вот...
Пипсы ловят.
Где-то происходит. И доли секунды нужно поймать момент.
Пипсы ловят. Я же знаю это все. Я же играла в эти игры. Когда у меня ребенок плохо спал, я вставала его кормить, открывала компьютер, он прикладывался к груди, а я ловила пипсы ночью, думаю, что я такая одна.
Знаете, зачем это надо? Ну, зачем?
Ну, нервы. Как-то, я, знаете, у меня рисовалось в голове, у меня рисовалось, что автопарк какой-то рисовался. Я думаю, сейчас я заработаю внезапно. Мать, сидящая с дома, с кормящая, с ребенком, заработала много денег. Вот какая у меня была мысль. Спасибо вам большое.
Ну, не получится, ни у меня, ни у вас.
Ну, не получится. А может быть, вы поняли, вы слышали, да? Детям. Детей вы учите инвестированию, но они маленькие пока. У всяких банков есть там приложения для детей, они там финансовую грамотность их поручают. Может быть, детям вот эти вот, вместо того, чтобы они тратили деньги на все эти вредные напитки, которые они постоянно просят, или что там, они там сладкое, это свое, пусть инвестируют, покупают по чуть-чуть, доли тысячных. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы говорили про инвестиции, да?
И то, что... Нет, это мы уже чувствуем подвох, извините. Здравствуйте.
Да, привет, Настя. Вы знаете, вот тут я хотел вот про Роснефть немножко уточнить. Вы помните 10 миллиардов катарских денег?
Каких-каких денег?
Катарских.
10 миллиардов катарских денег. Что-то не могу вспомнить, что такое.
Купили Роснефти как раз. Вложились они в акции Роснефти или в долю Роснефти.
Угу. А когда это было? Давно, да?
Это было на заре кризиса, я уже не помню. Это было что-то после 2014 года, было 10 миллиардов. Посмотрите.
Так.
Они именно вошли в Роснефть.
Так.
Там была какая-то мутная сделка, типа вот как-то частью Роснефти. Тут не с этим ли связаны инвестиции Роснефти? Не инвестиции, а дивиденды.
Дивиденды? Что они Катару хотят отдать деньги обязательно?
Ну, кто-то там вошел большой суммы и, не знаю, какие-то заграничные.
Ну, нет, тут я не могу вам сказать, но...
Я вижу прямую связь между «Газпромской», которым нет никаких там инвесторов таких, которые там, в основном государственные.
Чтобы не ударить в грязь лицом они это делают. Но это выглядит странно на фоне отказов. Сегодня целый день шли эти отказы в дивидендах.
Но мы не можем здесь не учитывать вот, момент вывода какой-то части капитала в какие-то фонды или еще куда-то.
Да, хорошо, спасибо за идею.
Вообще, вот, если хотите детей попробовать научить в инвестиционном,
мы старенькие уже, все. У нас Юра Шатунов там с увековечением.
Это то же самое, что пытаться их играть на тотализаторе научить.
Думаете?
Вот,
тоже ли это самое?
Риск выиграть огромные деньги одинаково.
Но есть же математические подходы, тоже всякие там, распределения.
Знаете, вот, люди, которые играют вот на тотализаторе, в лотерее, они тоже математические подходы, анализы, и тоже сидят ночами. Риск такой же.
Ну, это зависит, от подхода. Ну, спасибо вам за мнение. У меня есть один знакомый выпускник Мехмата из ПБГУ, который профессионально играет в казино с китайцами в покер онлайн. И применяет какие-то математические методы. Он не богатого живет, но у него какой-то постоянный доход при этом есть. Но это не то, к чему мы стремимся, конечно. А иностранным инвесторам мы дивиденды в рублях будем выплачивать? Наверное, наверное. Ну, у нас там дружественные, недружественные. Сейчас какие-то, знаете, начинаются кросс-курс там через дружественные валюты. Интересные всякие схемы. Открыл два счета в открытии брокер. Портфель собрал разный, чтобы не рухнул в один момент. Получил на и индивидуальный инвестиционный счет вычет налоговый человек. Выводил по мере необходимости. Вложил 300 кило, в итоге доходность примерно 30%. Стилет. Ничего себе. Это нам на Телеграм. Вы, кстати, заходите в Телеграм, во-первых, чтобы улицезреть нашу видеотрансляцию. Она идет в Телеграм-канале прямо под плашкой, говорит Москва. Присоединиться к трансляции можно там. Можно написать в Телеграм, говорит Москобот, латинскими буквами в эфир прямо. Или в СМС. +7 925 88 88 94 8. Очень много звонков. Сейчас я сообщение тоже буду читать. Во ВКонтакте тоже идет, кстати, трансляция. Давайте прочитаю. Катар. А вот, ну, мне присылают ссылку на какую-то старую вот новость. Ну, она, кстати, не то, что там. 18-й год. 7 сентября Катар вошел в тройку крупнейших акционеров Роснефти. Мой знакомый играет на ставках, нигде не работает и живет этим, и неплохо зарабатывает, пишет Шурик. Ну, сейчас мы детей с вами плохому научим. И не, я не в этом смысле имела, я в хорошем смысле. Ну, как вот бывает в фильмах, знаете, там родители купили акции Apple, когда они только вышли, и через 30 лет дети нашли на... Где-то, значит, эти сертификаты где-то там, когда родители умерли в один день, а на чердаке дома они нашли сбежавшую черепаху и вот эти вот акции. Кстати, почти 20% акций «Газпрома» у Банка США. Им упал бы приличный куш дивидендов. Это просто политика. Вот ну, такие вот у нас. Но это вот нам слушатели пишут, я не отвечаю за эту информацию про то, что там у кого проценты. Это вот просто мнение людей, народная молва. Акции, конечно же, упали, но прибыль-то увеличилась. Так, прибыль увеличилась. Валерий пишет, чтобы покупать акции, надо открыть в банке инвестиционный счет и окунуться в инвестиции. Чисто для интереса и опыта я попробовал в Сбере и только на российских акциях. Не потерял ничего, в том числе за счет покупки на низах акций после начала специальной военной операции. И инвестпортфель в плюсе. Слабонервным лучше не начинать. Да, Валерий, да. Это нужно, наверное, делать людям, у которых либо полностью дзен уже присутствует во всем теле. Им все равно вообще. Они не расстраиваются. Они не расстраиваются, когда ключи от квартиры теряют. Там. Ну, это вот я просто про себя рассказываю. Это такой тип. Насим Талеб, кстати, в своих книгах про инвесторов, ну, это не там эти, про биржевых вот этих вот маклеров всяких вот валютных спекулянтов, он говорит о том, что там вообще его поразило, что он там учился в университете, изучал там эту экономику, там все эти законы, подходы, монетаристский подход, знаете, там разные есть, вот у нас даже ходят философы экономические, Хазин по понедельникам, он же еще везет, да, у нас по утрам, да, да, вот, ну, вот у него тоже есть там секта поклонников, у него свое видение, прям концепция целостная, и когда они, эти экономисты что-то там, так вот они объясняют, рассказывают, ты им веришь, они все очень хорошо рассказывают, но когда ты приходишь на биржу и видишь людей, которые там на самом деле занимаются вот этой торговлей, а это люди совершенно бывают приземленные, они даже иногда не знают, где страны находятся, акции которых они покупают, или там нефть, это война в Ираке начинается, а Соединенные Штаты начинают там ловить Саддама Хусейна, все в панике, никто не знает, что делать, а эти люди, которые там смутно понимают вообще, где там находится Ирак, они делают правильный какой-то выбор и остаются в плюсе просто потому, что они говорят, что нефть – это нефть, и все равно покупают там какие-то фьючерсы и на этом выигрывают. Хотя они все падают в цене там по каким-то причинам. В общем, не всегда надо... То есть Насим Талеб писал о том, что даже непогруженность в эти вопросы, она иногда приносит какая-то житейская смекалка, она может принести какой-то вам профит. Может быть. Но видите, как в этом году дивиденды не получат инвесторы трех компаний, а инвесторы Роснефти получат. Алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый вечер, Сергей.
Да, пожалуйста.
По поводу вложений в акции. Вот, тот человек, который занимается этими вещами, мне кажется, должен обладать специфическим умом. Это дано немногим. Вот, у меня просто есть пример один. Человек, с которым я работал, Он закончил институт, инженерный какой-то. Вот. И он очень разбирается в этом деле. Это же как это там предыдущий звонивший там рассказывает, тоже живет за счет этого, получает какую-то прибыль. И объяснял мне как-то раз, ну, там за столом сидели, совершенно я ничего не понимаю в этом, поэтому храню деньги на депозите.
Ага.
Вот, на больше у меня ума, к сожалению.
А на рублевом или на каком у вас?
Нет, я пытался в долларовом держать.
Но не получилось.
Счете. Ну, что-то как-то, да, надо, не понравилось. Потом мне предложили металлический счет, так называемый.
А, открыть. Сделали вы это?
Вот, взять золотишко.
Ну, взяли вы этот металлический счет-то, нет? Есть у вас?
Нет, не такой нет? большой доход.
Потому что
доход не позволяет.
А чего там, можно же совсем чуть-чуть покупать. Это как с биткоином практически. По чуть-чуть. Признаюсь,
что не дано. А насчет тотализатора и вот насчет нас ставках люди вот играют. У меня брат жены обжегся, его как вот после запойных этих делают, зашили его, как говорится. Получил премию на работе 200 тысяч.
И все оттуда вот. Спустил.
И поставил на матч там на какой-то...
О, боже, вы про вот эти ставки на спорт, про это, ой, какой кошмар. Ой, не рассказывайте, я сейчас расстроюсь, я не могу такие слушать истории. Я не могу, мне плохо сразу становится. Друзья, кто смотрит трансляцию сейчас нашу, он вознагражден, потому что мы показываем то, как будут купюры новые 100-рублевые выглядеть, во-первых. Можете ознакомиться с визуальный ряд у нас, где? У нас в двух местах. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в новостном сверху. И где еще? Во ВКонтакте в группе «Говорит Москва». Там, кстати, можно пересматривать всякие программы, если вы там... И сейчас то, что транслируется отдельным эфиром, будет отдельная программа. Закрытый клуб «Анастасия Ножка». Там можно поиском искать, как хочешь. Ну как, да, все, кто видит, это, ну, просто мы говорим с вами о деньгах. И вот там, значит, речь шла о том, что как будто бы на нынешних 100-рублевках, там театр же, а вы знаете, что в театрах большие изменения сейчас, но в Большом нет в театре изменений, но в других театрах есть изменения. И там была такая формулировка от властей, что театр больше не будет, и всякие неоднозначные спорные моменты. Я подумала, какие там спорные моменты на купюре-то, на нашей, на 100-рублевой. Я не знаю, мне нравилось. Но теперь будет все по-новому, там Кремль, вот монумент солдату под Оржевом и еще что-то сейчас, секундочку, у нас, да, вот, нравится ли вам эта купюра? Давайте так плавно перейдем от инвестирования к необходимости введения новых наличных денег. Так ли это необходимо? Мне казалось, что у нас наоборот, да, их клаком покроют еще специальным, чтобы они не изнашивались быстро. Вот, так что, конечно, это будет любопытно, но я думала, что мы будем отходить постепенно от... Центробанк обещал нам вообще цифровой рубль, но пока вот. Пузатый Жожин пишет про гениталии Аполлона, которые не нравились депутату от ЛДПР. Боже мой, сейчас пойду 100-рублевку искать, смотреть, разглядывать. Я никогда не знала. Они сейчас покрываются лаком, года два примерно. Года два в смысле, да? Ну, вот эти вот наши деньги бумажные, ну, просто я их давно не держала в руках. Да, еще и там МГУ, зарядить или башню. Вот. Ну что, одна минута до конца этой первой получасовки. Так, на старые купюры у дяди кое-что рассмотрели. А, нет, это ужасные купюры. Сколько можно везде совать? Войну. А, ну, ее там 24%, не везде. Так, что вы еще написали? Конечно, 20% в Роснефти катарских и 20% в Газпроме американских. Катару дивиденды Америки нет. Катару дивиденды, ага. Вот так вот. Все думают, вот так смекают наши, видите, слушатели. Металлический счет – это полная чушь. Это, по сути, и не золото, а просто бумага. Лучше купить физическое, монетарное золото. Виталий Сфили, я бы с вами поспорила, но как-нибудь в другой раз. Сейчас новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
А Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Польши. Ха-ха. В целях поддержания добрососедских отношений главой государства Александром Григорьевичем Лукашенко было принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 0 часов 1 июля по 31 декабря включительно. А оставшийся на новогоднюю ночь поляк на территории Белоруссии сможет выйти оттуда только потом как-то особенным способом. Пресекать границу без визы граждане Польши смогут в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы. Также им будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Белоруссию в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов, ну и цели их посещения. Для безвизового въезда необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту преследования на автомобиле, а также иметь при себе медицинскую страховку. В ведомстве также напомнили, что для пересечения границы ПЦР-тест и сертификата вакцинации не требуется. Ранее безвизовый порядок въезда в Беларусь был разрешен для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля по 15 мая 2022 года. Позже президентом Беларуси Александром Лукашенко было принято решение о его продлении до конца 2022 года. В Госпогранкомитете отмечают, что с начала действия безвизового режима в республику по нему посетили около 88 тысяч иностранцев. Уже, если я ничего не путаю, сегодня я видела фотографию стены пятиметровой в новостях, которую достроили, наконец, поляки на границе с Белоруссией. И я сразу вспомнила про этих, помните, этот мигрантский кризис, он был в прошлой жизни, где-то давным-давно, далеко от нас. Помните, когда скопил Александр Григорьевич там, в общем, через границу, не хотели ни за что они оставаться в Белоруссии, рвались куда-то в Европу, туда на север почему-то. А поляки не хотели это все дело принимать, и там была как бы такая ситуация, в которую, ну, в итоге сейчас там, я так понимаю, в этом лагере уже никого нет. Вот, вот такая вот история, но это обсуждать я даже не знаю, с вами мы, наверное, не будем, если есть у вас какие-то соображения на эту тему, ну, можете написать в Телеграм, говорит МСК-бот, это связь с эфиром через Телеграм прямая, можно смс направить, плюс 7-925-88-88-94-8, вот хитрый слушатель один написал мне, что он слушает меня, а смотрит Гудошникова на «Звезде», прям одновременно, то есть звук мой, а видеоряд другой. Это ответ на мой призыв смотреть видеотрансляцию в студии, которая у нас тут идет на ВКонтакте. Вы можете через компьютер, через телефон пойти по ссылке, а ссылки даются в анонсе программы в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вот. Да, в общем, посмотрим, чем это обернется, как там поляки будут усиленно посещать Белоруссию, и ведут ли они ответные какие-то для белорусов, может быть, послабления, не знаю, сомневаюсь. Глава ГИБДД предложил повысить скоростной лимит до, внимание, 150 км в час. Глава госавтоинспекции МВД России Михаил Черников предложил разогнать дороги, то есть увеличить скорость на отдельных участках до 150, а может быть и больше, км в час. Также он анонсировал возможность регистрации автомобиля онлайн, то есть без личного визита в подразделение ГИБДД. А кроме того, рассказал о новых способах борьбы с лихачами на дорогах, которые ездят 150 км в час, которые будут применяться в ближайшем будущем. Вот, значит, это у нас такие заманчивые телеграм-посты пишет «Российская газета». У них там есть раздел такой «Автопарк». И вот они, значит, там рассказывают. Но я хотела у вас узнать, как вы считаете, надо нам на отдельных участках разрешить уже до 150 разгоняться? Делаете ли вы в виде ограничения скорости в уме плюс 20, и едете ли вы вот эти плюс 20? Алло, здравствуйте. Вы же в машинах нас слушаете.
Да, Катя Николаевна, на каких машинах мы будем разгоняться до 150?
На старых, безусловно.
На старых через год-полтора, мы, дай бог, 100 бы было.
А что?
Они разваливаться будут.
Да, вы знаете...
Осталось только скат. Вот вы знаете, душа, скат. Вот там можно как бы, ну, душу отвести.
А что, какую душу там? Там все равно же ограничение, ну сколько, 80 километров.
Там камеры нету, Настя, я вам по секрету скажу.
Не надо нам такое говорить. Сейчас будут, да. Вот знаете, их вчера не было, а сейчас будут. Старые закупки какие-то. Кстати, по поводу автомобилей, я тут вчера видела фотографии складов дилеров и официальных представителей всяких марок. Автоньюз есть такой портал, и они запустили просто дроны, они знают, ну, все знают, где эти склады находятся. Оказалось, что склады Mercedes полон наполовину, остальные полны почти полностью. Но народ в комментариях пишет, что, ну, это вот потому что они знают, что поставок других не будет, вот они поэтому придерживают, хотят растянуть это удовольствие. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Кирилл зовут.
Да.
постоянный слушатель.
Очень приятно.
По поводу ограничений. Ну, действительно, вот предыдущий звонивший сказал, что скат – это действительно круто. Я на ней тоже отвожу душу, езжу там, ну, быстро, вот, потому что дорога ровная, дорога с очень большими, длинными, вернее, с длинными участками, которые очень хорошо просматриваются вдаль, плюс центральный отбойник и так далее. То есть там сделать... Единственное, что мне кажется, что, кстати, ограничение там 110 в основном.
Ага.
На платном участке и на бесплатных там, по-моему, 90 ограничения.
Угу.
Вот. Ну, потому что бесплатный участок, он реально, ну, он прям похуже. Прям похуже, похуже, плюс там светофоры. Вот. Плюс есть же платные участки, вот М-11, потом вот очень хорошая трасса, я ездил вот недавно, это Москва-Ростов, я ездил и туда, в сторону Ейска, шикарная трасса, просто, ну, супер, 4 полосы туда, 4 полосы обратно, вот, и там можно тогда делать скорость примерно 150, почему? Потому что аналогичная трасса, например, польская, четырехполосная, как только заезжаешь в районе Белостока в сторону, получается, Берлина, эта трасса, так вот, там 4 полосы туда, 4 полосы обратно, там ограничение скорости 140 км в час. Ты спокойно едешь, очень хорошо. То есть, если у нас такие участки будут, ну, я ничего такого проблематичного в этом не вижу.
А вы на своем автомобиле до какой скорости максимально разгонялись в жизни?
240. У меня машинка есть 600 лошадиных сил, но она спортивная. Вот, там,
240.
Но там 240 идешь, ну, вот как вот на обычной ощущается 120, на этой 240. Вот, ну, просто машина такая.
Ну, но это специально, а на вот такой обычный, который стараетесь не нарушать?
Ну, 220 я ехал в Германии по безлимитной трассе на Mercedes GL 350 дизель, который вот.
Mm-hmm.
220 я там шел, но на это большая машина, и на ней страшновато, когда уже, знаете, за 200 уходит, это вот сарай все-таки здоровый. А вот, там, ну, все-таки обтекаемость не такая, как у спортивной машины. Вот. Нет, на этой машине специально я ездил тоже по дорогам общего пользования, скажем так, но по немецким.
Mm-hmm.
Там, там есть автобаны, на которых нет ограничения скорости.
Вот я тоже про это слышала, что есть, но только слышала.
Ну, вы слышали, а я один раз в Мюнхен ехал.
Вы прям ехали.
Вот так, да, еду 180, ну, думаю, ну как, еду и еду нормально. И тут в левом ряду два Порша просто. Я даже не знаю, с какой скоростью они шли. Они просто в точку ушли, просто они сделали и уехали. Вот, ну... Ребята,
в общем, вы с конкретными предложениями. Спасибо большое. И по вот СКАДу, и до Ростова. Михаил Черников, я напомню, это глава госавтоинспекции МВД России, он говорит следующее там, значит, что он против бессмысленных ограничений скорости на дорогах и считает необходимым там, где это возможно, увеличивать разрешенную скорость движения транспорта. Это позволит увеличить пропускную способность, а также будет содействовать безопасности дорожного движения. Как бы парадоксально это ни звучало. По его словам, если человек едет по хорошей дороге, отделенной отбойником, со скоростью 90 км в час, хотя все условия позволяют двигаться со скоростью 130 км в час, но участок оснащен камерами, то потом он постарается нагнать упущенное время на участках менее безопасных превышением скорости. И, конечно, это будет там, где камер нет. Это уже опасно. И дальше он говорит следующее. С водителем надо договариваться, если дорога позволяет, иметь несколько полос в одном направлении. Встречные потоки отделены друг от друга отбойниками. Почему на ней нельзя поднять скоростной режим? Задает он вопрос корреспонденту российской газеты. А я думаю, корреспондент молчит в ответ, потупив взгляд. И дальше продолжает Михаил Черников. У нас дороги стали уже лучше европейских. Если мы видим, что на том или ином участке дороги можно безопасно двигаться 130 и 150 км в час, почему бы не поднять для них скорость? Вот. Напомним, это уже российская газета пишет, что на некоторых участках платных дорог уже установлена скорость 130 км в час. При этом количество аварий после увеличения скорости только сокращается. Вот такая магия. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Лефортов.
Добрый.
Слушайте, ну вот прежде чем они вот эти поднимают вопросы о 150 км в час, я бы их очень сильно попросил обратить внимание на Балашиху.
А что
это? Просто жадность превышает администрации, как я, насколько понимаю, они ведают скоростью. Ну,
установление. А что там 40 километров поставили? Ну, стоят,
нет,
ловят?
Там 50, но там сделали на разных уровнях уже давно, да, то есть это четырехрядная в каждую сторону дорога. и ехать там 60, ну, это просто свинство. И главное, камеры стоят на каждом шагу. Вот это беда. Представляете? То есть они...
Ну, напишите письмо. Но радио, конечно, тоже способ обращения. Но вы же знаете, что делать. Пишите письмо. Вы знаете, вы удивитесь, но, по крайней мере, в Москве очень реагируют. Там есть ЦУДД, там есть разные вот эти вот... Ну, можно, конечно, универсально там в администрацию писать, но они вас перенаправят.
Это жадность какая-то.
Да напишите, напишите. У вас же есть телефон. Вот.
А вы там ездили сами?
Нет. Ну нет, потому что ездила. Я много где ездила. Я таким критическим взглядом не смотрю, где можно что улучшить. Я просто...
как пересекаешь, и все, там пятирядная дорога.
Понятно. Пятирядная
вот.
Дорога.
Без светофоров, без всего, без пешеходных переходов, без ничего.
Может, ее в эксплуатацию еще не ввели, а вы ездите?
Да уже года три, наверное, так продолжается.
Это я пошутила. Да, спасибо. Ну, действительно, реально, можно... Вы недооцениваете этот способ прямой демократии, не побоюсь этого слова. Вот эта вот штука, вот этот смартфон, он не для того, чтобы сидеть в нем шарики разноцветные там тыкать, правильно? Вот вы берете, открываете, там есть типа в Москве, ну, я не знаю, там Балашиха, это уже Московская область или Москва, всем госорганам надо в социальных сетях странички завести. Ну, не социальные сети, через специальные порталы, через электронную форму пишите обращение, и все, получите ответ. И какие-то обращения каким-то дают ход. Может быть, вы будете не один, и тогда там тоже они, им нужно для отчетов, что они улучшили. Вот были обращения, вот мы сделали. Знаете, как им классно? Они, конечно, не перед вами, перед начальством будут отчитываться. Но это тоже дайте человеку возможность поработать там в администрации. Алло, здравствуйте.
Анастасия, Кирилл.
Да.
Я вот еще с предложением каким хотел. Помимо скорости, нам на самом деле, так как сейчас затруднительно выезжать за границу, было бы круто развивать действительно вот автоскоростные магистрали там, в Сибири, куда-нибудь туда подальше. Ну, мало того, что мы, как жители страны, будем пользоваться этими, так сказать, дорогами, потому что я бы, например, очень хотел бы съездить, ну, на машине там, до Байкала, потому что, говорят, ну, очень красивые места и по дороге, и вообще. Но просто хотелось бы быть уверенным, что вот эти дороги, во-первых, будут качественные, скоростные.
Они уже есть. Знаете, у меня был в гостях человек, который, неважно, он не чинил электроплиту. Вот, и слово за слово он сказал, что он сотрудник украинской спецслужбы. В общем, этим. Но это я не знаю, можно под сомнение. Но он сказал, что у него есть родственники в Кемерово. И он туда ездит на машине. А это очень далеко. Я так удивилась. Он говорит, а что там, 3 дня. И стараюсь... большие города объезжать, чтобы там не стоять, значит, ни на каких светофорах. И вся трасса в камерах. Ничего, говорит, даже не разогнаться нигде, а дороги хорошие. Ну, вот рассказ, человек назад.
Ну, вот это вот плохо. Вот я просто по Европе проехал 30 тысяч километров. Ну, вот мы с семьей просто катались.
Да.
Из Москвы, то есть мы доехали до Праги, до Варшавы, до Парижа, из Парижа. Вот, понимаете, и вот едешь по магистрали. Магистрали все объездные. То есть ты сквозь город, вот даже вот если брать вот трассу Варшава, да, там Варшава-Берлин, то есть вы, заезжая в Варшаву, вы вот этот автобан, ты просто в Варшаву проезжаешь насквозь. То есть ты не заезжаешь в город, ты не стоишь в этих пробках, ничего. Дальше. Единственное, что вот, конечно, в Польше бесплатные дороги, а вот во Франции дорога платная. То есть из Парижа в Канны, когда я ехал со средней скоростью там 160-170 км в час, да, там ограничение, по-моему, 150, вот, и заплатил за это дело 75 евро. Но я доехал по этому автобану за 5 с копейками часов. То есть, останавливаюсь еще где-то. Вот. А когда я возвращаюсь в Россию, даже вот после вот этой трассы белорусской, да, там Смоленск, получается, Брест, вот, ты въезжаешь в Россию, и у тебя 60, 90, 60.
В общем, поддерживать в эту идею.
И, да? и самое главное, чтобы дорог должно быть становиться от скоростных, обязательно разделять потоки. Это, скажем так, огромная...
кинетическая энергия огромная. Представляете, вы несетесь, вам навстречу. Спасибо
вам
большое.
Поэтому потоки надо разделять.
Я согласна.
И строить дороги.
Я полностью вас поддерживаю.
В нашей стране.
Да, 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 конечно, конечно. Запас у страны еще есть, где мы не были с вами. Она огромная. А запланировано же строительство 4000 километров, я так понимаю, погонных. на автодороге было выделено бюджетом в этом году. Ну, я не знаю, 4000 километров они за год смогут сделать, или это на десятилетие какой-то бюджет. Но цифру я запомнила. Это вот буквально недавно на радио «Говорит МСК» новость такая была. Вы письмо напишите, дороги сразу построят. Вы письмо напишите, вот, иноагент из подполья. У нас как-то человек, который так вот переименовался, иноагент из подполья. А там, знаете, этот закон про иноагентов как-то так подредактировали, что он стал не более мягким, как Владимир Владимирович просил, там, не перегибать палку, а он стал более жестким каким-то. И вот и сейчас депутаты какие-то, которые за него не голосовали, объясняют, почему они не голосовали, но его все-таки приняли. Вот, так что у нас есть такой иноагент из подполья. Это просто никнейм. Вы заходите, тоже можете поразвлекаться. Заходите в себя, в свой Телеграм, там в настройках идете и напротив своего профиля меняете себе имя. Какое хотите делать? Вот какое хотите? Вы хотите лось напишите? Хотите, ну, все что угодно. А три платежки за Познанью. Не бесплатный автобан в Польше, пишет перевозчик. Перевозчик знает, о чем пишет. Так. Что? А вы удивитесь, но в Москве отвечают на письма всякую чушь, пишет иноагент из подполья. Ну, я не знаю, я когда пишу по делу иногда какие-то вещи, быстро очень это все, прям иногда даже слишком быстро реагируют. Вот. Другой вопрос, что я не знаю, как в других городах России это работает, работает ли, но делать-то надо. Надо, вот есть, надо руководствоваться принципом: делай, что должен, и будь, что будет. Ну, вот в таких вот, в сложных всяких ситуациях, когда ты не знаешь, что на самом деле будет. Но надо сделать. Так, на автобанах в Германии вроде вообще нет верхней границы скорости. Никто не бьется чаще обычного. Вот. Тише едешь, дальше будешь. Спешка нужна только при ловле блох. А зачем принуждать людей в автогонках на трассах общего пользования? Вот, видите, а есть и как бы голоса против. Это вот нам написал пользователь через Телеграм, говорит Москобот. Это всего лишь ограничение, не хочешь, не едешь. Главное, не в левом ряду. Так, базу украдут однозначно. Так, а базу, базу, какую базу? Лицевая сторона, если так можно выразиться, аверс. А, это про, уже про деньги, мы что-то показывали перед на... Перед новостями новую 100-рублевку, которая в 22-м году выйдет. В 22-м же, да, вроде бы в 22-м. Ну что, завершаем эту тему с автобаном. Давайте последний звонок и дальше. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя.
Да, ну как
вам? На самом деле у нас таких дорог шестиполосных практически нет с длинными участками шестиполосными. На двухполосных такую скорость делать нельзя. Почему? Потому что будет очень большая дифференциация скорости по полосам. То есть правый ряд это где-то 100 километров в час максимум, а следующий 150. Так делать нельзя.
Mm-hmm. А есть какие-то нормативы разрыва между
полосами? Вот я говорю, в Германии все автобаны, которые идут двухрядные, ну, в смысле 2 плюс 2, да, навстречу, они все с ограничением скорости 130 километров в час.
Mm-hmm.
Ограничения нет только на трехрядных. Вот у нас таких нет. Потому что я вот, например, даже взять нашу М11 любимую, мой так крейсерская скорость где-то 120-130 километров в час. То есть, поезжая справа, упираешься в грузовики какие-то, а выезжаешь слева, там летит какой-то бес, какой-то с превышением, там 130, ну, да, плюс еще 20, те же 150. Вот это разница, ножница. Ты не тут либо того тормозить, либо здесь... снижает скорость и каждый раз разгоняться.
Вот. Будем теперь еще раз переосмысливать. Но спасибо вам большое за звонок. И где три полосы, можно и, возможно, следите за знаками, за обновлениями и за новостями. Может быть, уже и ведут скоро. У нас иногда от слов до дела очень мало времени проходит. Перевозчик сообщает, что в Кемерово после Уфы широких дорог вы практически нигде не увидите. Зато ремонтов много. Говорят, что и до Владивостока так-то можно доехать потихонечку, если есть желание. Я не представляю себе, я мучаюсь. Вот это вот все длительные переезды на автомобиле, мне кажется, это какая-то, ну, не знаю, сложная вещь. Настолько хорошо, когда тебя везут в какой-нибудь электричке или на поезде, а ты делаешь, что хочешь. Хочешь, спишь, хочешь, в телефоне сидишь. Ты же не можешь этого сделать за рулем, не можешь. Ну, ладно, поедемте дальше.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Про кумиров чуть-чуть. Примеры для подражания. Кумир, пример для подражания. Это можно ли считать, что это одно и то же? Главным примером для подражания у жителей России оказался среди персонажей мировой литературы, внимание, сначала предлагалось выбрать, знаете кто? угадайте с трех раз. Телеграм, говорит Москобот, смс +7 925 888 894 8. Вот всемирная литература. Кто бы у вас был пример для подражания? В общем, оказалось, что 30% из всех опрошенных, там от 100% опрошенных, хотели бы быть похожими на Шерлока Холмса. Вот, 30%. Это вот треть людей наших. На второй строчке, на кого бы хотели быть похожи респонденты, значит, опроса. Сейчас скажу, кто его проводил. Сейчас это Литрес, по-моему, провел этот опрос. Да. Литрес большой сервис, поэтому можно доверять. На второй строчке расположилась Гермиона Грейнджер из серии книг о Гарри Поттере. А замыкает тройку лидеров «Маленький принц» из повести Антуана де Сент-Экзюпери. Об этом, вот как я уже сказала, говорят результаты опроса, проведенного Литрес. Я лично думаю, что это все-таки под влиянием не, больше не литературы, а киногероев, киноперсонажей, отвечают люди, потому что хотя на «Маленького принца», экранизации «Маленьких принцев» Сент-Экзюпери я... Ну, я не такой киноман, конечно, большой, я не знаю вообще, есть ли. Но такой вот, как бы, чтобы сразу в голову приходил, как Гермиона или Шерлок Холмс в исполнении, значит, наших замечательных актеров, я не знаю. А у вас есть кто-то, на кого вы когда-нибудь хотели бы быть похожим из литературных персонажей или нет? Напишите об этом. Телеграм, говорит МСК-бот, смс +7 925 888 894 8. Телефон прямого эфира, если успеете, можете дозвониться, 7373948. Среди героев отечественной литературы, видите, как они разделяют, лидером стала Маргарита из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», с чего мы делаем вывод, что в основном отвечали женщины. Вот, потому что навряд ли мужчина мог в себе примерять роль Маргариты. На нее хотят быть похожими почти 23% респондентов. А следом идет герой детективов Бориса Акунина Эраст Фандорин. Видите, как все любят детективов, которые сидят и, не выходя из кабинета, дедуктивным методом что-то догадываются. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорцев. Я как рожденный в СССР очень сильно хотел стать Штирлицем, разведчиком.
Ах, да, но это из-за фильма все-таки, это же из-за фильма, да?
Да.
А книжку?
По книжке мне понравилось Пелевин, который в 11-м и в каком году «СНАФ» написал.
«СНАФ», да, вы как с главным героем себя, да, ассоциируете?
Да, я хотел стать, не тем главным героем, который, я хотел, чтобы у меня была такая камера, что умела все делать.
Чтобы летать с ней, да?
Такая же искусственная.
Подружка, да, я поняла. Но скоро все будет. Скоро все так и будет, как было у Пелевина. Почитайте «СНАФ». 20:59. С вами была Анастасия Аношко. Прощаемся с вами до завтра. Завтра с 8 до 9 жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва».